Елизавета Шумская. Записки маленькой ведьмы. Книга первая. Пособие для начинающей ведьмы. Читает леди Арфа. Часть первая. Что делать знахарке? Глава первая. Снежные волки. В эти призрачные зимние дни снег заполонил все. Земля была укутана им, как боярыня соболиной шубой. Деревья больше походили на сугробы, даже небо, казалось, не справлялось с его количеством. Снегопад не прекращался уже какую неделю. Посреди этого белого, чутко спящего мира брела по лесу невесть зачем одинокая женская фигура, упрямо пробираясь в самые дебри. Метель мгновенно стирала все следы, но путница целенаправленно двигалась все дальше и дальше. Но это отнюдь не означало, что она безропотно сносила все прелести подобной прогулки. В какой-то момент она остановилась поправить сбившийся капюшон, подняла глаза и оглядела снежное царство, саркастически подумав, что все это необыкновенно похоже на начало хорошей сказки, вроде той, где девочка на зимние праздники отправилась в лес за подснежниками и повстречала 12 месяцев. Ива, а именно так звали отважную путешественницу, пробиралась сквозь поистине невиданные завалы снега и размышляла. Почему же только 12 месяцев, а где в это время были еще 2, и в каких местах есть такие диковинные цветы, что растут под снегом? В руках у девушки было, как у всякой уважающей себя знахарки, лукошко. Она собиралась набрать омелы и, продираясь по бурелому, на чем свет стоит, костерила и младенцев, которым приспичило родиться именно зимой, да еще в самые морозы, и их матерей, у которых вдруг пропало молоко. «Нет, ну право слово», — думала она, — «мало им весны, лета, осени, когда растений, улучшающих молоко, плюни в какое-нибудь попадешь». И влюбленные парочки, которые в преддверии зимних праздников оборвали всю омелу в округе, развесив ее в мыслимых и немыслимых местах, чтобы безбоязненно целоваться на глазах у целого села. Впрочем, ворчала знахарка больше для проформы. Даже если бы омела росла у нее за порогом, девушка отправилась бы в лес к тому деревцу, что приглядела еще на купалу, и в бурю, и в ураган она все равно пошла бы туда. Ива любила свое дело. Лес девушка знала на зубок, так что заблудиться могла разве что с пьяну, да и то вряд ли. С Лешем была в приятельских отношениях, но на этот раз она не стала уведомлять его о своем визите, справедливо рассудив, что тому поди тоже неохота выбираться наружу в такой мороз. Да и задобрить его было особо нечем. Хоть куры и неслись исправно, но все столь любимые Лешем яйца ушли на молодильные зелья. На зимние праздники их чуть с руками не отрывали. Женщины себе, мужчины на подарки. Иве всегда было интересно, что говорят мужики в таких случаях.
«На, дорогая, пользуйся, а то уже смотреть страшно на тебя, старую коргу. Так что ли?»
Зимние дни коротки, и скоро синяя тьма смешалась с небом, а заснеженная земля стала светлее. К приглянувшемуся дереву Ива подобралась уже в полной темноте. Но снегопад внезапно прекратился, и месяц услужливо высветил посеребренный лес. Девушка аккуратно стряхнула снег с ветвей и бережно коснулась листьев. Те легли ей в ладони, узнавая опытную руку. Нож сверкнул золотом в свете луны. Пожалуй, это была самая дорогая вещь во всей деревне. Несколько раз его крали, но он всегда возвращался в семью знахарок. Ива осторожно осмотрела листья, выбирая именно те, которые подойдут ей более всего. Как всегда в такие моменты мир изменился, стал глубже, ярче, полнее. Девушка как свою кожу ощущала гладкие листья, как свою кровь, бегущие по ним соки. Она знала, какие ветви отдает ей растение, и, ласково шепча ему заговор, срезала именно их. Поблагодарив и Амелу, и дуб, она перешла к другому дереву. Через какое-то время, набрав нужное количество листьев, Ива отправилась в обратный путь. Ей вспомнились слова старой тетушки, что воспитывала ее после смерти матери. «Амела — это не женщина и не мужчина, не куст и не дерево. Она не то и не другое. Человек, находясь под Амелой, становится свободным от ограничений, но и мир хаоса может легко до него дотянуться. Это опасное дело, милая, стоять под Амелой». Слова родных всегда возвращаются к нам, неся уже какой-то другой, не тот, что в детстве смысл. Уже показались впереди огни в домах, и Ива почувствовала какую-то непонятную тревогу. Снова поднялся ветер. Поземка побежала по снежным курганам. Укутанные в белые шубы деревья вдруг недовольно и сварливо заворчали, скрипя старыми ветвями. Где-то встрепенулась птица. Странный звук, слишком напоминающий стон, пронесся по лесу. Иве показалось, что кто-то ледяными пальцами пробежался по ее спине под одеждой. Стало страшно. Какой-то первобытный, необъяснимый ужас на одно короткое мгновение заставил ее окоченеть. Потом знахарка стряхнула с себя это наваждение. Зима — это время для страхов. Они, как правило, не имеют под собой основы, но сопротивляться им намного труднее. Они живут в твоей душе, на задворках сознания. Днем ты даже не замечаешь их, а вот ночью, посреди льда и холода, во тьме зимнего леса, ты с ними один на один. Хотя все же именно зимой стоит быть намного осторожнее. Нечисть всякая и звери дикие как раз и голодали до одури, сбились в стаи, поди попробуй с ними договориться. Зимой можно заблудиться, и тогда точно замерзнешь. А кроме того, есть еще кое-что, чего стоит бояться. Снежные волки вышли на охоту. Снежные волки — это пострашнее всей нечисти, нежити и зверей. Им не нужно мясо или кровь. Они заберут твою душу, унесут ее своей призрачной королеве, и не останется у тебя покоя в сердце. Будь ты девушка или юноша, семейный мужчина или женщина с кучей детей, старик или старуха, все едино. Пойдешь ты вперед по змеящейся под ногами дороге вдаль, куда глаза глядят, и не захочется тебе больше ни счастья, ни спокойствия. И будет в душе твоей только путь бесконечный, а в сердце песни снежных волков. Ива снова тряхнула головой. Сказки все это. Нет на самом деле ни снежных волков, ни их королевы. И верят в это только дети и неудачники. Но, тем не менее, она что-то чувствовала. А это значит, лес что-то хотел ей сказать. Нечто нехорошее произошло в лесу. Ох, как бы беду не накликать». Месяц довел девушку до дома и с чувством выполненного долга скрылся в облаках. Небольшая избушка встретила ее жаром натопленной печи и запахами только что выпеченного хлеба до сушеных трав. «Я дома!» — крикнула Ива, борясь с упрямой дверью, никак не желающей закрываться. Вновь поваливший снег быстро набивался через щель за порог. Бесовщина какая-то. Надо попросить Хоньку починить. Думала знахарка, перетягивая дверь с ветром.
«Где тебя носит?»
О, легок на помине. Из темноты вынырнула высокая мужская фигура. Светловолосый, сутулый парень подошел к девушке, отобрал лукошко и без видимых усилий захлопнул непокорную дверь. «Ох, спасибо!» — выдохнула она, разматывая платок.
«Где ты шляешься, я тебя спрашиваю?»
Хон поставил корзинку на пол и помог знахарке освободиться от шубы.
«Вроде ты не знаешь, из леса иду».
«А ты что, не видишь, что ночь на дворе? Ушла невесть когда, и все нет и нет. Ну где можно столько лазить?»
Объяснять что-то Хоньке было абсолютно бесполезно, равно как и спорить с ним. Пока он не выскажет все, что он по этому поводу думает, остановить его было невозможно. Поэтому Ива, делая вид, что внимательнейшим образом слушает, подхватила лукошко и двинулась в комнату, где, собственно, и делались все зелья и снадобья.
«Ты меня вообще слушаешь?»
«Ага», — меланхолично подтвердила она. «Слушай, а где тетушка?»
«А, ты ж не знаешь».
Хон немного помолчал, видно, решая, продолжить ли ему нравоучение или получить удовольствие другим способом, а именно рассказать последние новости.
«Пока ты невесть где шлялась, в деревню приехал...»
Он дождался, пока она вопросительно подняла на него глаза, оторвавшись от раскладывания омелы по столу.
«Менестрель».
«Что, правда? Настоящий менестрель?
Ну а какой еще?»
«Что, и песни поет?»
«Еще какие?»
«И сказки бает?»
«Закачаешься».
«Здорово! А что ж тут сидишь? Иди послушай мне, потом расскажешь».
«А ты?»
«Да мне снадобье надо сделать». А то у всех троих матерей совсем молока нет. Помрут не равен час еще дети-то.
«Да хватит тебе, давай хоть немного послушаем», — начал конючить парень.
Ива и Хон дружили с детства. Это сейчас он был длинный, худой и жутко сутулый. Ива помнила, как он был совсем мелким карапузом. Вот тогда-то они, да еще компания детей, и повстречали разъяренную рысь. Ударом одной лапы она сразу пришибла одну из девочек, бросилась на другую. Все остальные с воплями разбежались, а совсем тогда маленький Хон схватил камень и с силой ударил рысь по носу. Та кинулась на него, располосовала половину лица, груди, чудом не задев ничего жизненно важного. Но задела бы, если бы Ива не стала хлестать ее по морде игольчатым репьем. Детям повезло. Девочка попала рыси в глаз, отчего та выпустила из лап Хона и из-за боли не сразу бросилась на обидчицу, так что односельчане успели добежать и прибить взбесившееся животное. Руки, исколотые ядовитым репьем, тетка Ивы вылечила, но раны Хона до сих пор напоминали о себе ужасающими шрамами через все лицо, часть шеи и груди. С тех пор мальчик стал носить длинные волосы, завешивая ими лицо и сутулиться. А у Ивы появилась мечта — создать такое зелье, чтобы навсегда избавить его от этих меток. А еще они стали лучшими друзьями, что было непросто. Хоть знахарок и уважали в деревне, а все равно они всегда были под подозрением. Ведьма, знахарка, знахарка, ведьма. Кто же их разберет? Лучше держаться подальше от греха-то. Как и следовало ожидать, Иве удалось послушать менестреля лишь много времени спустя. Зато почти вся деревня была на концерте, в том числе, как с негодованием обнаружила знахарка и все три новоиспеченные матери. Ива тут же решила устроить им разнос. Впрочем, даже после этого девушка краем глаза уловила, что не все из них отправились к колыбелям. Менестрель знахарке не понравился. Он был невысок, худ, с желчным острым лицом и давно немытыми волосами до плеч. Когда Ива подошла, бард как раз закончил очередную балладу и поднял на нее взгляд. Девушка вздрогнула. Глаза менестреля были настолько светлые, что, казалось, радужки нет вообще.
«Может, девушка, которая только что подошла, захочет что-нибудь услышать?»
Голос менестреля был резок, пожалуй, слишком высок и чем-то неуловимо оскорбителен. Все обернулись на Иву. Знахарку все же не особо любили в деревне.
«А спойте еще раз про веселую мельничиху!»
Этот голос раздался из-за ее спины. Обернувшись, Ива обнаружила Матинку, одну из первых деревенских сплетниц, причем самых злобных. «Как же это она, интересно, пропустила хотя бы часть такой потехи», — подумала Ива.
«Желание дамы для меня закон»,
— залихватски поклонился бард и запел. В первую минуту Ива была поражена. Когда менестрель пел, его голос становился сильным, глубоким, затягивающим, как поцелуй. Звуки лютни только оттеняли этот переливчатый тембр. Менестрель пел и пел, а перед слушателями плыли зеленые поля, белогривые реки, высокие травы, стяги на гордых башнях, армии в блестящих доспехах, паруса на мачтах огромных кораблей, седые вершины гор, драконы в золотой чешуе. И слышали они песни ветров, рок, зовущий в бой, стук копыт, шум листьев в кронах деревьев заповедных лесов, плеск волн, хмельные песни, музыку эльфов да звон оружия. Уже дома, в очередной раз сражаясь с непослушной дверью, Ива никак не могла прийти в себя. В ушах все еще стояли голос и музыка, а в сердце звучали странные чудесные мелодии чужих далеких земель. Как только дверь оказалась закрыта, в нее тут же постучали, мало того, загрохотали кулаками. Знахарка распахнула ее и увидела своего соседа, как раз того, у которого недавно родился сын. По его лицу она поняла, что произошло что-то страшное. «Что?» — только и могла произнести она. Сердце сжалось так, как сжимается только в предчувствии плохих вестей.
«Маленький!» — задыхаясь, выговорил он. «Маленький!»
Ива схватила котомку со снадобьями и бросилась к третьему дому. Едва увидев ребенка, она обреченно поняла, что спешка была излишней. Мальчику уже ничто не могло помочь. Более того, он был мертв уже несколько часов. Старая бабка, с которой его оставили, все так же спала, прислонившись спиной к печке. Ее не разбудили даже крики матери и рыдания родичей. Если бы не хриплое дыхание, ее тоже можно было бы принять за покойницу. Но правда такова. Мертв был ее полуторамесячный правнук. Знахарка провела несколько часов в соседском доме, откачивая родственников и выполняя определенные для таких случаев обряды. А когда наконец добралась до дома, улеглась в постель, то заснуть не получилось. Перед глазами стояло лицо мертвого мальчика, и девушка чувствовала себя виноватой. Как будто это она не досмотрела, не уберегла. Тихо завывал ветер за деревянными стенами. Потрескивали угли в печи. Тихо возился домовой. Даже не верилось, что смерть прошла так близко. В очередной раз, перевернувшись на спину, Ива ощутила тяжесть на животе, а в темноте сверкнули желтым два круглых глаза.
«А чтоб тебя!» — дернулась знахарка. «А ну, брысь с меня! Сколько можно повторять? Не делай так!»
«Тебе чего не спится, хозяйка?» — примиряюще прогудел домовой, устраиваясь рядом.
«Ребенок у Каганов умер».
Девушка села на кровати и обхватила колени руками, слушая горестные вздыхания домового.
«И с чего ему умирать?» — вдруг спросил он, напричитавшись всласть.
«Вот и я о том же думаю», — подхватила знахарка. «И покормлен был, и в тепле, на теле ничего подозрительного нет. Я его 2 дня назад осматривала, здоров был, как его отец». «Так что ж могло случиться?»
«Ну, иногда люди просто умирают», — пробормотал домовой, явно пытаясь ее успокоить.
«Не нравится все это мне, ой, не нравится!»
Ива еще долго распылялась на эту тему. Домовой уже сам был не рад, что затронул ее. Потом она вдруг замолчала.
«Слушай, а ты ничего не знаешь по этому поводу?»
«Я? Да откуда?»
Как-то неискренне ответил тот.
«Точно? А то Каганиха старшая мне давеча жаловалась, что уже 3 дня в доме спокойно спать невозможно. Шум какой-то, будто стонет кто, али плачет, посуда сама по себе бьется. Ты точно ничего не знаешь?»
«Не».
«И куда только домовой их смотрит? Где ж это видано, чтоб такое творилось в доме?»
Знахарка краем глаза наблюдала за собеседником. Он явно что-то знал, но говорить пока не собирался. Насколько она понимала ситуацию, ему надо было посоветоваться с сородичами-коллегами. Нечисть весьма неохотно посвящала людей в свои дела, но при подобном повороте событий Ива была уверена, на утро ей будет известно все, что известно домовым.
«Ты поспрашивай, что там случилось, а?»
Избиное счастье пообещало и сгинуло, пока еще что-нибудь не заставили делать. С домовыми Ива зналась еще с детства, что немало способствовало бытовому комфорту. Мелкая нечисть вовсе не была такой уж покладистой, но девушка смогла договориться и с ними. Чего только не сделаешь ради себя, любимой. Со временем у них установились почти дружеские отношения. Наутро перед знахаркой предстала целая когорта домовых.
«Мы это... ну, решили рассказать... в общем, про то...»
Самый старший начал разговор после взаимного обмена любезностями.
«Что не так в доме у Каганов?» — мягко подбодрила она.
«Ага, что не так?»
«Так что же?»
Девушка знала, что ни в коем случае нельзя раздражаться при разговоре с мелкой нечистью, иначе замкнутся и вообще ничего не скажут. Поэтому тон ее был ласков и спокоен.
«Ну, там это, насчет домовых, ну, они...»
«Ну, что они?» Снова пришлось спросить ей, когда пауза затянулась.
«Их нет в этой избе».
Домовой посмотрел на нее так, как будто это должно было все объяснить.
«Как так нет? Вот террас. Ива про такое даже и не слышала. Там же целая семья жила». Это она точно знала, потому как пару месяцев назад лечила одного из их детенышей.
«А больше нет, вот».
«Почему?»
«Только не злись, Ива», — думала она. «Что произошло в доме, что из него ушли домовые? Ведь изба большая, и хозяйство есть, и хозяева хорошие, не злые и рачительные. Так что заставило целую семью домовых уйти?»
«Кикимора там завелась»,
— проворчал старшой домовой.
«Кикимора? Почему же ничего не сказали?» «Нет, вы только подумайте. Семью домовых кикимора выжила, а они молчат, пеньки дубовые».
«Так сами думали справиться»,
— заволновалась нечисть. У Ивы аж язык отнялся от подобной глупости. «Если кикимора поселилась в доме, где уже живет другой хозяин, это значит, люди добрые постарались, а потому только люди ее и выселить могут. И давно?»
«Да уж пару лун».
На охоту на кикимору Ива взяла только Хоньку. Для начала она выпроводила всех из избы под предлогом отваживания смерти от этого дома. Потом у окон и двери выложила дорожку из веточек можжевельника.
«Надо же, как странно!» — пробормотала она.
«Что странно-то?»
— тут же влез Хон.
«Да так потом расскажу».
Знахарка озадаченно почесала затылок.
«Когда сама пойму. Слушай пока, какой у нас план действий». «Кикимора из дома выйти не сможет теперь».
«Почему?»
«Через можжевельник ей не пройти. У всякой нечисти есть свое слабое место. Вот кикимора не переносит можжевельник».
Девушка оглядела исколотые руки.
«Я их даже понимаю. Ну ладно, дальше. А кикимору сюда явно подсадили, так как она не могла сама завестись в доме, где уже жили домовые. Значит, надо искать куколку. Или чем там ее в дом перенесли. Это моя забота».
«А я что буду делать?»
«Вот как раз об этом я и хотела сказать. Ты садись к стене. Ага, вот так. Тебе всю комнату видно?»
«Ага».
«Держи».
Ива сунула ему в руки тряпичный ком.
«А это что еще такое?»
Хон с недоумением рассматривал большое полотнище и веревку.
«Это еще зачем?»
«Кикимора, как и многое другая нечисть», — лекторским тоном начала объяснять знахарка, — «может быть невидимой, а также мгновенно перемещаться с места на место. Когда я найду куколку, брошу ее об пол. Кикимора станет на время видимой. Твоя задача — набросить на нее полотнище и попытаться связать».
«А полотнище-то зачем? Не проще ли сразу связать?»
«А ты сможешь сразу связать мелкую увертливую кусачую нечисть? А так мы хотя бы будем ее видеть».
«А что, она не сможет сразу сбросить полотнище?»
«Сразу нет. В веревку вплетена медвежья шерсть, это ее замедлит и ослабит. И во имя всего святого, Хон, не растеряйся! Упустишь момент, не поймаем же!»
«Не трусь, крошка! Все будет в лучшем виде!»
«Ох, Ханюшки!»
«Ну, хватит причитать! Давай лучше, ищи уже куколку!»
Ива сверкнула на ухмыляющегося друга темными глазами, но спорить было не о чем, поэтому она занялась поисками. Слава богам, думала она, что кикимора появилась недавно в доме, то есть куколка всунута там, где мог человек ее достать. Вот если бы ее заложили при постройке дома, пришлось бы всю избу разбирать. Под лавками, за печью, в стенных щелях, среди горшков и прочей утвари ничего подозрительного не нашлось. Девушка даже посмотрела за образами. «Нет ничего, кроме пыли и мусора. Сразу видно, что домового нет», — проворчала она.
«На палатях посмотри», — посоветовал Хон.
«Точно!» Ива полезла наверх. «Ты только смотри в оба, Хон! Я крикну, когда найду!» Ползать на животе по палатям было ужасно неудобно.
«Ну что?»
— не выдержал приятель. Ива пыхтя добралась до края и свесила голову вниз, чтобы видеть собеседника. «Ничегошеньки!»
«Вот гоблин!»
«Точно!»
«Да где же она может быть? А ты не могла ошибиться?»
«Вряд ли!» Ива закрутила головой. Мышцы уже начала сводить судорогой от неудобного положения. Ее взгляд уперся в матицу. «Матица! Главная балка в доме! Ну, конечно же! Там должна быть щель. Если уж закладывать куколку, то только туда!»
«Эй, ты чего делаешь?»
Завопил Хон, глядя, как подруга выделывает немыслимые выкрутасы под потолком. «Есть, Хон! Нашла! Вот она, сволочь!» Девушка с победоносным видом извлекла маленькую тряпичную куколку из щели над матицей, спрыгнула на пол и стала разглядывать поделку. Куколка лишь отдаленно напоминала человечка, но для подселения кикиморы этого хватило. И ребенок умер. «Приготовься, Хон! Бросаю!» Ива сжала куколку в кулаке. «Гой, еси, кикимора, выходи!» И с силой бросила ее об пол. В тот же момент маленькое, похожее на безобразную скрюченную старушку существо показалось у печки. Хон не подкачал. С воплем, очевидно призванным, если не напугать, так рассмешить нечисть, набросил на нее полотнище и схватил. Но кикимора оказалась увертливой, ловко выскочила из его рук и с писклявым визгом бросилась к двери. Из-за полотнища она ничего не видела, но можжевельник почуяла и шарахнулась к окну, но и там лежали колючие веточки. Кикимора заметалась по комнате. Люди бросились ее ловить. В результате трехминутной бестолковой погони в доме не осталось ничего, что можно было уронить и что не было уронено, но нечисть оказалась связанной, а люди покусанными. Хон, крепко прижимая коленом подвывающую кикимору, оглядывал руки и ругался. «На, протри этим! Это настой папоротника против укусов кикиморы самое то!» Девушка перевела взгляд на причину всей этой возни. «Ну вот, теперь и поговорим!» Нехорошо улыбаясь, произнесла она. «Ну что тебе надо, знахарка?» Завизжала нечисть. «Ах, ты не знаешь, гадина такая! Ребенка задушила, а теперь ты не знаешь! Это не я!» Взвизгнула кикимора, отчаянно вырываясь из рук Хона. «Не я это!» «Ах, не ты! Еще скажешь, что ты здесь не живешь!» «Что не ты выжила домовых? Мне самой с тобой разобраться или родичам малыша отдать?» «Не я! Это не я! Не я!» Забилась в истерике нежить. «Не я! Да меня подселили, да, домовых выжила, но больше ничего не делала! Я даже по хозяйству помогала, правда, получалось не очень!» «Это правда, хикиморы или мешали, или пытались помогать по хозяйству. В большинстве случаев результат был один и тот же». «А мальчика я не трогала, не трогала! Я его даже полюбила! Я ему колыбельку качала, чтоб по ночам не плакал! Колыбельку качала!» Плакала кикимора. «Колыбельку качала!» Что же он тогда умер, если не ты его убила?»
«Да чтоб тебе, знахарка! Да как я его смогла бы убить? Я только задушить его могла, ведь на ребенке не царапинки!»
Девушка задумалась. Насколько она знала, кикимора запросто могла учинять всяческие неприятности домашним, кидаться подушками, бить посуду, наводить мороки, по ночам пугать. Но убить никого не могла. Со взрослым человеком ей не справиться, а на детей кикимора могла напасть только в особо суровую зиму. Поскольку эта кикимора жила в доме, то о голоде говорить не приходилось. К тому же, верно, она могла только душить. Убивать, не притрагиваясь, она не умела. «Допустим, я тебе поверю». «Так кто же, как не ты, повинен в смерти ребенка?»
«Я не знаю».
Кикимора сжалась в комочек и меленько задрожала.
«Не знаю!»
Ива ей не поверила. Она видела, что нечисть напугана. А что может ее напугать? Даже думать об этом не хотелось. «Отдам каганам!» — пригрозила девушка.
«Да не знаю я! Не знаю!»
Опять сорвалась на визг та. «Ох, как же трудно с нечистью!» «Но что-то ты знаешь!» Вкрадчиво проворковала знахарка.
«Я правда не знаю, что это!»
Жалобно пропищала несчастная узница. «Что это?»
«Это!»
Кикимора стала рассказывать. Когда все ушли слушать менестреля, а старая бабка уснула, она выбралась из подполья и принялась заниматься своими делами. Горшки перебирала, парочку, конечно, уронила. Пряжу стала да придать за хозяйкой. Когда та совсем запуталась, уж и не знаю почему, кикимора почувствовала приближение этого.
«Чего этого?» — спросил Хон.
«Не знаю, что это такое, но оно давно уже подбиралось к дому. 3-го дня началось».
«Вот ты и выла все время, покоя хозяевам не давая», — догадалась Ива. «Хоть до этого 2 месяца спокойно прожила».
«Да...»
Тихонечко заскулила нечисть.
«Предупредить хотела и чуяла, что-то будет!»
Кикимора заплакала.
«А вот оно-то маленького и... маленького!»
«Перестань!» — прошептала Ива. «Лучше расскажи, как оно выглядело!»
«Не знаю!»
— вслипывала та.
«Мне страшно, так стало страшно! Ужас по спине полез!»
Почувствовав приближение ужаса, кикимора спряталась за печку. Страх полностью завладел ею. Бабка спала, и то, что вошло в дом, ее не тронуло. Ему нужен был ребенок. Кикимора почувствовала, как из него уходила жизнь, так четко, будто видела это. Потом существо исчезло. Страх ушел много позже.
«И ты ей веришь?»
— вскричал Хон, хотя по его лицу было видно, что рассказ произвел на него впечатление. Ива посмотрела на кикимору. В глазах той еще стоял ужас. Потом девушка вспомнила холодные пальцы страха на своей спине. Она тоже почувствовала приближение чего-то зловещего. Да, Ива верила ей. «Думаю, это правда, Хон». Девушка снова посмотрела на узницу. «Скажи, кто тебя сюда подселил?»
«Не знаю».
«Говори немедленно!» —
рявкнул Хонька. Дипломат из него был никудышный, зато пугач хоть куда.
«Не знаю! Я не могу его видеть!»
«Да, точно!» — вспомнила знахарка. «Она правда не может видеть эту гадину. Но ведь как-то ты поняла, что должна здесь жить?»
«Зов услышала».
«Какой зов?»
«А вот от нее!»
— кикимора указала на куколку.
«Что это значит? Она же не живая!» — невесть у кого спросил парень.
«Но куколка — это всего лишь символ», — объяснила знахарка другу. «Если просто сделать такую же и кому-нибудь подбросить, ничего не произойдет. Чтобы подействовало, надо провести соответствующий обряд. Вот тогда-то кикимора и слышит зов. А куколка привязывает ее к определенному месту. Своего рода собачий ошейник, только желанный». Он дает кикиморе своеобразное право на проживание в доме, потому-то она так легко и разделалась с домовыми.
«Ничего себе легко!» —
хмыкнула нечисть. «Ты лучше не хмыкай особо. С тобой еще домовые каганов не разобрались, а ты им жизнь изрядно попортила». Кикимора явно приуныла. Лучше скажи, какой был зов?
Я не знаю, как передать.
Ну, хотя бы мужской или женский голос.
Женский,
сама себе не веря, произнесла та.
Точно, точно женский.
Узнать сможешь?
Наверное.
Не слишком твердо пробормотала Кикимора. Так, ну ладно. Скажи мне еще вот что. Кто же этот терновник из-под порога убрал?
Терновник?
Вскрикнул Хон. Все знали, что его иголки не пускают в дом нечисть.
А может, его тут и не было?
Нет, был, точно помню. Ты его сама укладывала.
Тогда я тебе потом еще руки мазью какой-то вонючей мазал. Ты скололась, когда тебя брак по заду шлепнул, а ты его этим терновником по лицу в ответ.
Да только сил не рассчитала. Так руки сжала, что и сама поранилась.
Точно, точно. Вот тогда-то я воня то и терпел, мазь тебе по рукам размазывая.
А сам? Кто тебя потом перебинтовывал, когда ты драться с этим придурком полез?
Так ведь победил же.
А зачем вообще полез? Я и сама могу за себя постоять. Мне потом его пришлось еще и после твоих кулаков лечить.
Ну, кто-то должен тебя защищать.
Все, слушать этого не желаю. Когда ты, Кикимора, моя дорогая, появилась в доме, был терновник под порогом?
Был.
А когда исчез?
Не помню.
Не помнишь или не видела?
Помню, что его убрали, а кто, не помню.
А ты подумай. Может, хоть голос там или еще что.
Знаешь, нахарка, а ведь я не помню этого самого, потому что не видела.
Что?
Опять не понял Хон. Она не видела того, кто убирал терновник.
И что это значит?
Это значит, милый друг, что, скорее всего, терновник убрал тот, кто и Кикимору подселил.
Вот гоблин.
Согласна. Ладно. Девушка снова обратилась к нечисти. Куколку я заберу и сожгу. Ты от нее будешь свободна. Пойдешь ко мне в дом, домовому скажешь, что от меня. Пусть он тебя в каком сарае пристроит. Ты мне еще понадобишься, и не высовывайся. Ты сейчас многим насолила. Ива убрала можжевельник с порога, и Кикимора, не веря в такое счастье, ускакала. Ива как раз сжигала куколку за околицей, когда услышала музыку. Она обернулась. На коротком полене спиной к погрузившейся в снег по самые окна деревни сидел менестрель. В руках у него была флейта. Из нее то и дело лились звуки, а бард внимательно оценивающе разглядывал девушку. Только она приготовилась рявкнуть, чтобы убрал глаза с ее частей тела, пока они, Сирич, глаза не оказались в одной его части тела, совсем для этого не предназначенной, как вдруг менестрель пропал, и деревня исчезла. Вместо заснеженного села вокруг, насколько хватает глаз, простиралась цветущая равнина. Небо стало голубым, а солнце в самом зените. Неизвестные ей травы застилали луг, волнуясь, как волны под ласковым летним ветром. В воздухе носились ароматы меда и сена, кружа голову игристым вином. На камне сидел темноволосый мужчина в роскошном белом одеянии и смотрел вдаль. Под звуки каких-то прекрасных, почти нереальных голосов по бескрайнему небу плыл серебряно-хрустальный замок. Звонкое ржание зазвенело в теплом чистом воздухе. Навстречу мужчине из летящего замка мчался ослепительно-белый единорог. Ива тихонько ахнула от восхищения, и в этот же миг перед ее глазами снова оказалась тихая, погребенная под снегом деревенька с покосившимися заборами и нестройным лаянием дворовых шавок за ними. Менестрель смотрел на девушку и ухмылялся. Ива сцепила зубы. «Это ты мороками балуешься, менестрель?» Тот все так же оценивающе и насмешливо ее разглядывал.
«Что ты видела, знахарка?» Наконец подал он голос.
«Я и не думала, что ты мороки наводить умеешь. Ну надо же!
издевательски протянула она. «Только, знаешь, нет таких мороков, что на пользу человеку направлены были бы. И тебе я не советую еще раз на мне свое искусство пробовать. А то заболеешь вдруг ненароком чем-нибудь неизлечимым». Ива гаденько улыбнулась и пошла прочь.
«Что ты видела, знахарка?»
Только и услышала она вслед.
«Что это ты, сень смурная такая?»
Хон положил теплые ладони ей на плечи, помогая освободиться от тяжелой шубы. Бои с дверью он взял на себя. «Все-то ты видишь», — ласково улыбнулась ему Ива. «У меня такое чувство, что я что-то упускаю».
«Ты про то, кто подсадил Каганом Кикимору?»
Хон сел за стол и принялся беззастенчиво уплетать приготовленные тетушкой Ивы оладьи. Его давно в доме перестали считать чужим. Интересно, а где тетушка целые дни пропадает? «Как ты думаешь, кто мог так ненавидеть Каганов, чтобы это сделать?»
«И кто мог убрать терновник из-под порога? И если Кикимора действительно говорит правду, что за существо вошло в дом? Нечисть? Нежить? Что за монстр убил ребенка, если это действительно так? Сам он пришел или его тоже напустили?»
«Если сам, значит, какая-то дрянь бродит поблизости, и вся деревня в опасности».
«А если нет, то какая же сила заставила его пройти через всю деревню и войти в человеческое жилье? И ведь как нарочно! Все слушали менестрели, и никто ничего не видел!»
«И снег шел. Следов не осталось». Ива замысловато выругалась. «Что же я упустила?» Перед выступлением барда знахарка обошла все дома, проверила терновник на входе. Ни у кого больше он не пропал. Она села на лавку и приготовилась слушать.
«Знахарка, зайди к нам сегодня вечером. У деда снова спина болит».
«Зайду».
«Травница, не посмотришь на корову нашу? Что-то там с выменем не так».
«Посмотрю».
«Я завтра забегу, хорошо? Погадаешь на... Ну, сама знаешь».
«Погадаю».
«Мне кажется, меня сглазили или порчу навели».
«Заходи завтра».
«Слушай, ну ты прости за... Ну что тогда, ну, позаду тебе? Да не хотел тебя обидеть. Ты просто мне нравишься. Может, прогуляемся сегодня после выступления, а?»
«Отвали».
«Ну, Ива, ну ладно тебе обижаться. Я ж тебе нравлюсь, я всем нравлюсь. Ну давай встретимся».
«Еще раз заикнешься на эту тему, лишай будет, как и у приятеля твоего». «Как же они мне надоели», — думала, вежливо улыбаясь, знахарка. «И ведь они не виноваты, что мне неинтересно лечить их болячки и выслушивать одни и те же сплетни. Нет, вы только посмотрите на эту коргу. Уже 5 мужиков в могилу свела, все туда же. Замуж хочу, замуж хочу. Мужиков жалко, у нас и так рабочих рук не хватает. Или этот старый пень. Сколько себя помню, у него всегда что-то болит. То нога, то сердце, то бок заколол. На мой взгляд, если тебе за 170 и у тебя что-то болит, радуйся, ты еще жив. Не пойду к нему. Опять будет раздеваться и просить, чтобы я его осмотрела. Нет ли следа какой болезни, а ли порчи? Старый извращенец. Им даже хвори брезгуют. Да что там болезни, сама смерть стороной обходит. А эта красавица. За последние 2 я перегадала ей на всех парней из нашей деревни и из 3 близлежащих. Будем надеяться, она не скоро в город соберется. Ой, мамочки мои, матинка идет. Куда б спрятаться? Достала уже. Ну что я могу сделать, если у нее нет детей? Все, что могла, сделала. Кто ж виноват, что не помогает? Может, если бы других людей с грязью перестала смешивать, боги и смилостивились бы... Надо же, сегодня у богов, очевидно, хорошее настроение. Это мымра мимо прошла. Интересно, у нее в роду не было василисков? Да, с таким отношением к людям я скоро сама буду похожа на гарпию. Веселенькое же ждет меня будущее. Но вот тишина наконец установилась. В воздухе, как стрелы, зазвенели струны. Менестрель начал петь. Музыка заполонила деревню. Она сломала похабное равнодушие и холодное презрение. Она заставила плакать и смеяться. Она говорила, что весь этот огромный, близкий и дальний мир прекрасен, интересен и весел, честен и отважен. Было наивно верить в отважных героев и красивых принцесс, но почему-то люди боялись, когда те бросались навстречу опасности, и радовались, когда они въезжали обязательно на белых конях в ликующие города. Голос, сильный и влекущий, казалось, касался кожи. Ива прикрыла глаза и вслушалась в музыку. Мелодия словно знала короткую дорогу к сердцу и разуму. В голове причудливо переплетались звуки, мысли и образы, и что-то еще. Знахарка насторожилась. Ощущение напоминало то, что появлялось у нее, когда она срезала растения, как будто у нее образовался еще один орган чувств. Воздух стал плотнее, краски ярче, от сердца пошла волна тепла, а пальцы напряглись. Что же это такое странное в музыке? Флейта. Флейта, вдруг поняла Ива. Я слышу лютню, голос и флейту. Но откуда звуки флейты? Ведь человек не может одновременно петь и играть на флейте. Девушка открыла глаза. Барт улыбался ей. Он ее не боялся. Знахарка привыкла, что связываться с ней опасались. «Ведьма, знахарка, какая в сущности разница?» Ей не было нужды ссориться с заезжим певцом, но она чувствовала исходящую от него неясную угрозу. Откуда такое ощущение? И почему же ей так страшно? Шумная толпа односельчан наконец рассосалась по домам. Ива и Хон одни стояли посреди единственной улочки и молчали.
«Это прекрасно, да?»
Голос Хона был так мечтателен и ласков, что она почти его не узнала. Девушка хотела что-то ответить, может, даже рассказать о том, что ей послышалось, как вдруг стало ужасно холодно, так что Ива не могла пошевелить даже пальцем. В этот миг она почувствовала себя совершенно беззащитной и обреченной. Сознание помутнело от невыносимого ужаса, от страха, заполнившего все вокруг. Что бы это ни было, оно хуже всего, что травница могла себе вообразить.
«Эй, ты в порядке?»
Хон тряхнул ее за плечо.
«Шо молчишь-то?»
Ива смотрела в лицо другу. Оцепенение прошло. Даже сквозь шубу она чувствовала тепло его рук. Казалось, его взгляд размораживает ее своей заботой.
«Да что с тобой, в конце концов?»
Девушка скользила взглядом по изуродованному лицу друга, и оно показалось ей немыслимо прекрасным. Не удержавшись, она прикоснулась к его щеке, и, заглядывая в серые глаза, полные тревоги и чего-то еще, она никогда раньше этого не замечала, прошептала. «Волки воют». Он накрыл большой ладонью ее пальцы.
«Это не волки».
«Как не волки?» Ива недоуменно сдвинула темные бровки.
«Может, и волки, только необычные. Так настоящие волки не воют».
«Да брось! Зима давно уже, они оголодали. Да и далеко они. Вот и кажется, невесть что». Он и сейчас смотрел на нее, но что-то в его взгляде изменилось, и ей это не нравилось.
«Может, и так»,
— как-то грубоват стал голос.
«А может, и нет. Ты ничего не хочешь мне сказать?»
«Какая избитая фраза», — подумала она. «Только вот ответить на нее нечего». «Ты думаешь, это тот монстр?»
«Это лучший вариант», — хмыкнул Хон. «Пойдем, нечего на морозе стоять».
«Ну вот и пойми его». Как и следовало ожидать, уснуть Иве не удалось. Мало того, что умер мальчик, появился монстр в округе, этот менестрель странный не уезжает, так еще и Хонька начал концерты устраивать.
Неспокойно как-то на душе. Что-то это все напоминает. Такое знакомое. Похоже, из преданий, да небылиц. Только вот что? Откуда эта тревога, от которой аж живот сводит? Этот менестрель. Как же ему удается одновременно петь и играть на флейте? И слышит ли кто-нибудь ее еще? Надо у Хоньки спросить. Может, это волшебная флейта, что играет сама по себе? Менестрель ведь умеет-то колдовывать. На меня же морок навел. И какой странный. Мир прекрасный, как мечта, и столь же нереальный. Летающие замки из серебра и хрусталя, белоснежные единороги. Чушь какая. Но в тот миг я словно стояла рядом с черноволосым мужчиной, чувствовала теплый ветер и запахи чужих трав и видела, как приближается ожившая легенда. Ведь единорогов не существует, не так ли, как и летающих замков? Интересно, что за травы могут так пахнуть? Вот бы узнать. Волшебная флейта. Где же я слышала это? И почему же мне так страшно? Причем ведь иногда и опасности никакой. А не могут ли все эти события быть связаны? С самого утра Ива, скрипя сердце, взяла несколько дюжин яиц, кикимору и отправилась в лес. Благо, и метель вроде прекратилась. Леший пообещал пристроить кикимору. Потом Ива спросила. «Ничего странного не происходило?» Леший почесал затылок.
«Дык, как тебе сказать-то? Звери и птицы что-то говорили об ужасе, что сковывают, как лед, речку. Но воно, чтобы оно ни было, только мимо проходило. В лесу его нету-ти, это уж точно. Может, у Водянова или Полевиков спросить?»
Но их ответ был точно такой же, причем дословно. Последний посещенный ею Полевик добавил. «Странно как-то. Что же это такое, ежели оно нигде не живет? А оно точно завелось не в деревне?» «Уж и не знаю. Вроде нет».
«Знаешь, а ведь есть места, за которые никто не отвечает».
«Это что ж за места такие?» — нахмурилась травница.
«Не догадываешься? Дороги».
«Дороги?» — опешила Ива. «Как можно жить на дороге?» Полевик развел руками.
«Ну, это уж мне неведомо. Я и не говорю, что оно там. Но это единственное, что в голову прилезло».
Ива рассеянно поблагодарила, попрощалась и отправилась домой. Через поле идти было не с руки. Девушка вышла на дорогу и пошла по ней, внимательно разглядывая. Снег лежал толстенным слоем, иначе трава что-нибудь ей досказала. «А так, а что мы имеем?»
«Дорога».
Ива пожала плечами. «Дорога как дорога». Дойдя до перекрестка, девушка вспомнила случай, что произошел здесь на днях. Телега кузнеца ехала из города. Кузнец, выпивший был после удачной сделки, встал на телеге в полный рост и, решив прокатиться с ветерком, подхлестнул лошадей. Обычно медлительные клячи рванули в галоп, а кузнец бухнулся в телегу да так с задранными кверху ногами и въехал в деревню. В селе чуть со смеху все не поумирали. Ива тревожно оглянулась. Она стояла посреди перекрестка, и четыре дороги убегали в сторону от нее. Ни души. Но ощущение опасности возрастало. Распутье всегда было нехорошим местом. Нежить здесь имеет наибольшую силу. Порыв ветра взметнул снег у ее ног и умчался вдаль. «Что за...» Знахарка подняла голову. Над ней, ехидно ухмыляясь, качалась на чужих ветвях амела. Ива застыла, а потом, сорвавшись с места, помчалась к деревне. Она вспомнила, где она слышала про волшебную флейту. Крики знахарка услышала издалека. Целая толпа собралась у дома, где только недавно родился первый ребенок.
Это была самая молодая семья. Они-то и поженились меньше года назад. Внутри что-то тихонько взвыло от нехороших предчувствий. Знахарка протолкалась к двери. Молодая мать с открытыми, глядящими в потолок глазами сидела на лавке, прислонившись к стене. В углу, в кругу родственников, стоял на коленях ее муж. И женщина, и ребенок были мертвы. Казалось, смерть просто прошла рядом и мимоходом выпила их жизни, оставив тела совершенно нетронутыми. В комнату пробралась тетушка Ивы. Девушка перевела на нее взгляд. Ива знала, что тетушка очень стара, старше всех в деревне, но она никогда не выглядела старой, просто светловолосая, как и все на селе, немолодая женщина. Старшая знахарка наклонилась к столу и понюхала кружку, стоящую рядом с мертвой женщиной.
«Яд», — вынесла она свой вердикт.
«Яд?»
— глухо повторил кто-то.
«Да, яд».
Пожилая знахарка перешла к концу стола.
«Яд в кувшине с квасом».
«Что? Что с ребенком?»
Загомонили те, кто все-таки добрался до двери.
«Сие мне неведомо, но это тоже, что погубило мальчика Каганов».
Ива дрожащими руками поковырялась под порогом.
«Терновника нет»,
— прошептала она.
«Что?»
Она повторила. «Он был здесь!» «Я сама клала его пару месяцев назад!» Ива попыталась вернуть свой голос с визгливого на нормальный тембр.
«Нежить?»
«Не знаю!»
«Где менестрель?» — рявкнула Ива. «Пора с этим кончать!» «Где он?»
«Я здесь!»
«Ага!» — злорадно подумала травница. «Хорошо, что здесь и староста, и родня погибших, и тетушка!»
«Что тебе надо, знахарка?»
«Как тебя зовут, менестрель?»
«Гамельн, милая девушка!»
Его голос вновь словно насмехался над ней.
«Ага, это он!» — подскочила Ива. «Это ты убиваешь детей?»
«Что?»
«Гамельнский крысолов! Ты играешь на волшебной флейте, и маленькие детские жизни уходят за тобой!»
Девушка поглядела на односельчан. «Помните легенду о гамельнском крысолове?»
«У меня нет флейты!»
В наступившей тишине произнес менестрель.
«И я не крысолов. Что у тебя еще есть против меня?»
«У тебя есть флейта, я сама ее слышала!»
«Почему мне не верят?» Лихорадочно размышляла Ива, всматриваясь в скептические лица вокруг. «Обычно им только укажи на виновника. Может, они заколдованы или...»
«Неужели я за все годы не смогла завоевать больше доверия, чем заезжий бард за 3 дня?»
«У меня нет флейты, только лютня!»
Не поверить ему было невозможно. Этот голос умел убеждать.
«Ива, ты не права. В обоих случаях, когда умерли дети, его видела почти вся деревня».
Тетушка ей тоже не верила.
«Он мог кого-то с собой привести. К тому же он умеет наводить мороки. Все было нормально, пока он не появился».
«Хорош довод».
«А что это ты так задержался у нас?»
«Так метель ведь. Я замерзну раньше, чем до ближайшей деревни доберусь».
«У тебя волшебная флейта есть?»
«Нет».
«Я сама ее слышала. И ты морок на меня навел».
«Что я могу тебе сказать? Когда видишь и слышишь что-то, что другие не видят и не слышат, это дурной признак».
«Ах ты!»
Ива замахнулась для удара, но не успела. Чьи-то руки оттянули ее назад.
«Прекрати», — прошипел ей в ухо Хон. «Тебе не верят. Не выставляй себя на посмешище».
Ее возражение пресекла тетушка.
«Кто бы ни был виноват, сдается мне, что сейчас все маленькие дети в опасности. Особенно девочка, что родилась этой зимой. Мы не знаем, что это, но ему кто-то явно помогает. Ведь кто-то же подсыпал яда в квас».
В общем, порешили на том, что в каждом доме, где есть маленькие дети, будут ежедневно и еженочно дежурить несколько человек из числа самых близких родственников, не пуская в дом никого, какими бы хорошими друзьями они ни были, и не притрагиваясь к еде и питью, пока их не проверят знахарки. Люди стали расходиться, в избе остались только родственники. На улице Ива снова увидела желчное острое лицо менестреля. Сквозь толпу она впилась в него взглядом, отчаянно сожалея, что тот не умеет убивать. Только предусмотрительно положенные ей на плечи руки Хона не дали ей перейти к более активным действиям. Барт направился к ней. Он был совсем близко, и Ива приготовилась обрушиться на него с обвинениями, даже уже открыла рот, когда...
«Ты поглядь, как зыркает на него! Чего это так на него набросилось?»
«Мож у самой рыльца в пушку. Насыпал что-нибудь не того в зелье, вот и скрыть следы собирается. Свет, свет! Да кто их ведьм разберет?»
Голоса были приглушенные, но не единственные. «Ты снова оказалась ведьмой, Ива!» Девушка так и застыла с открытым ртом, не в силах поверить собственным ушам. Так что менестрель бил поверх щита.
«Надо уметь говорить, девушка, что в твоей деревеньке, что во всем остальном мире люди верят только красивым словам.
Ты убийца.
Надо знать, когда и что сказать, когда промолчать, когда ухмыльнуться, когда заплакать. Запомни это, девочка.
Это ты их убил.
Надо уметь быть убедительной».
«Да кто ты такой, чтобы меня учить?» Вконец вышла из себя знахарка.
«А уж точно не убийца. Но нам с тобой надо поговорить».
«Уж это ты умеешь. Ладно, пойдем ко мне. Нечего на морозе мерзнуть».
«Ива!» Привлек ее внимание Хонька.
«Да?»
«Может, надо сначала спросить у домового? Он должен был что-то видеть».
Ива коротко и горько хохотнула. «Это совсем молодая семья. Они недавно переехали в новый дом. Тут нет еще домового».